Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас и приглашает послушать очередной час нашего вещания, который откроет новая передача из радиоцикла «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Сегодня ее автор и ведущий, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко, преподаватель Московского государственного университета и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, завершает размышления над посланием архиепископа Воссиана на Угру. Это знаменитый письменный памятник XV века. А затем выйдет в эфир еще одна новая программа из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни». «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрко.
«Так, о Господу помогающу, тебе же вся сия государю нашему на сердце своем положшу, яко истинный добрый пастырь, взем Бога на помощь и пречистую Его Матери святых Его и святительское благословение и всенародная молитва, крепко вооружився силою честного креста, исходишь и противу оному окаянному мысленному волку, еже глаголю страшливому Ахмату, хотя исхитите из уст Его словесное стадо Христовых овец. И по Твоем отшествии, Государя нашего, святителям, митрополиту, вкупе же и нам, богомольцам Вашего благородия, со всеми боголюбивыми соборы, молитву непрестанно сотворяющим, по всем святым церквам, всегда молебные святую службу, во всей нашей Отчине, о Вашей победе совершающем, и всем христианам непрестанно Бога молящим, дабы даровал Тебе победу над сопротивной Ти враги, и же и надеемся улучите от всемилостивого Бога. Ныне же слышахом, як уже бессерменину Ахмату уже приближающуюся и христианство погубляющую, наипаче же на Тебе хвалящуюся и на Твое Отечество, Тебе же пред ними смиряющуюся и о мире молящуюся, и к нему пославшу. Ему же окаянному одинако гневом дышащу и Твоего моления не послушающую, но хотя до конца разорите христианство. Ты же не унывай, но возверзи на Господа печаль твою, и той тебя укрепит. Господь Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Прииди же, убо в слухе наше, яко прежние твои развратницы не пристают шепчуще в ухо твое льстивое словеса, и совещают ти не противитесь супостатам, но отступите, и предати на расхищение волкам словесное стадо Христовых овец. Внимай оба себе и всему стаду, в нем же тебя Дух Святый постави». То есть какие-то люди из окружения великого князя просили его отступить. И их называет здесь владыка Воссиан развратниками. То есть в данном случае теми, кто развращает, развращающими или пытающимися сбить с толку, сбить с истинного пути великого князя. «О боголюбивый вседержавный государю, и молимся твоей державе, не послушай такового совета их. Послушай оба вселенной учителя Павла, глаголища таковых, открыется гнев Божий с небесе на всякое нечестие и неправду человеком». И дальше довольно пространная цитата. «И паки самому Господу глаголю, щаще око твое соблазняет тисткние, или рука, или нога отсещи повелевает. Не сию же разумевай видимую и чувственную свою руку или ногу или око, но ближних твоих и же советующих ти неблагое. Отверзи далече, отгони, сирич отсецы, и не послушай совета их. И что оба совещают и льстивые сии же, лжеименитые, мнящиеся быть и христиане, но токмо еже повергши щиты своя, немало сопротившись окаянным всем сыроядцам, предав христианство и свое отечество, яко бегуном, скрытися по иным странам. Помысли убо, о велиумный государю, от каковы славы и в каково бесчестие сводят Твое величество. И таликим тьмам народа погибшим, и церквам Божиим разоренным и оскверненным, и кто каменно-сердечен, не восплачется о сей погибели. Убойся же и ты, о пастырю, не от твоих ли рук тех кровь взыщет Бог по пророческому словеси? И где оба хочешь избежати или воцаритеся, погубив врученное те от Бога стадо, слышать, что пророк глаголит, яко аще взыграешься, яко орел, и аще посреди звезд гнездо свое сотвориши, то и оттуда тебя свергу, рече Господь. И ин же глаголит, камо пойду от духа твоего и от лица твоего, камо бежу, аще взыду на небо, ты тамо еси, и в последних моря рука Божия наставляет, и удержит десница. И где паки отходишь, и пастырю добрый, кому оставляешь и нас, яко овца неимущая пастыря? Мы же надеемся, яко не отринет Господь людей своих, и достояния своего не оставит. Не послушай, убо государю, таковых, хотящих твою честь в бесчестие и твою славу в бесславие положите, и бегуну явитеся, и предателю христианскому именоватеся. Но отложи весь страх, и возмогай о Господе, о державе и крепости Его. Един бо поженят тысячу, а два двигнет от тьмы. По пророческому словеси не суть Бози их, яко же Бог наш. И дальше целый ряд цитат, даже цитата из Демокрита. Слышать, что глаголит Демокрит, философом первый. Князю подобает иметь и ум ко всем временным, а на супостаты крепости, мужество и храбрость, а к своей дружине любовь и привет сладок.
Просвещенные очень святитель.
Были сборники, да, цитат философов. Некоторые из них были неверно атрибутированы тем или иным философам. Но в данном случае это не так важно. Важно, что вот эта образованность, которая в окружении Ивана III была своего рода модой того времени. Мы можем увидеть даже античных философов и поэтов в росписи крыльца того же Архангельского собора или на дверях Успенского собора. Вот закрытые двери с золотыми изображениями, которые сейчас за стеклом, можно прямо по лестнице снаружи зайти к Успенскому собору и сквозь стекла посмотреть, что там изображено. Там Севилла, например, есть, тоже римская. Есть царь Соломон с его премудростью, еще какие-то лица.
То есть демонстрировали, что мы тоже не чужды
западной
культуре.
Да, что мы тоже
культуре.
Преемники вот этой вот великой культуры, которая уходит в древности. Как бы вот у евреев были пророки, а греков тоже Бог не оставлял и давал им философов, мудрецов, которые тоже говорили о едином Боге и как-то вот предсказывали пришествие Спасителя. Это была целая такая программа средневековой образованности. Но здесь что интересно, что и церковь не отвергает этого. И она берет это на вооружение и приводит тоже эти слова для того, чтобы подкрепить слова Священного Писания. «Вспоминай же реченные неложными усты Господа Бога нашего Иисуса Христа, аще весь мир человек приобрящет, а душу свою отчетит, и что даст измену на души своей». И паки, блажен человек, и же положит душу свою за други своя. И сей уба, яко слышим, безбожный сей агаринский язык, приближися ко странам нашим, к отечеству ти. Уже бо многое сумежное странам нашим поплени, и движется наны. Изыди уба скоро, в сретене ему изыди, взем Бога на помощь и пречистую Богородицу, нашего христианства помощницу и заступницу, и всех святых его». И поревнуй прежде бывшим прародителям твоим, великим князем, не точу обороняху русскую землю от поганых, но и иные страны приимаху под себе, еже глаголю Игоря, и Святослава, и Владимира, и же на греческих царях дань и мали, потом же и Владимира Мономаха, како и колико бися с окаянными половцы за русскую землю, и иные мнозе, и же паче нас весе. То есть ты лучше нас даже знаешь о них. И достойны хвалам великий князь Дмитрия, прадед твой, Дмитрий Донской, каково мужество и храбрство показа за Доном, над теми же окаянами сраяться, еже самому ему напреди битися, и не пощаде живота своего избавления ради христианского. Не помню, говорили ли мы об этом, когда читали тексты, связанные, по-моему, сказанием о Маевом побоище мы читали, что князь Дмитрий не просто обменялся одеждами с воином, да, как бы введя в заблуждение врага, где находится князь, но ведь сам в одежде простого воина встал в ряды своего войска и бился, и получил многие раны. Вот здесь получился как бы переход от старого княжеского устава, когда князь часто бился в своем княжеском одеянии во главе своего войска, и новое военное искусство, когда полководец стоит на холме, руководит, командует, как бы граница между этими двумя эпохами. И великий князь Дмитрий Донской, на этой границе находясь, еще не считал достойным не участвовать в битве, в которой он командовал своим войском. Иван III уже не бился, конечно, в рядах своего войска, и даже как-то странно бы это звучало. Но Воссиан ставит ему в пример Дмитрия Донского, как пример величайшей храбрости. «И, видев милосердный человеколюбивый Бог, непреложную его мысль, как охочет не токмо до крови, но и до смерти страдать и за веру, и за святые церкви, и за врученное ему от Бога словесное стадо Христовых овец, яко истинный пастырь, подобися прежде бывшим мученикам. Святи его, мученицы, на страдания и раны, любви ради Божия, яко же на пищу, святые на смерть, течаху. Тако и сей боголюбивый и крепкий, смерть, яко же приобретение в меняше. Не усомнися, не убоясь от татарского множества, не обратися вспять, и не рече в сердце своем, жену имею, и дети, и богатство многое, аще землю мою возьмут, то инде вселюся. Но без сомнения скачи в подвиг, и напред выеха, и в лице ста противу, окаянному разумному волку Мамаю, хотя исхитите от уст его словесное стадо Христовых овец. Тем же и всемилостивый Бог, дерзости его ради, не покосне, не умедли, не помяну первого его согрешения, но вскоре посла свою помощь ангелы и святые мученики помогать ему на сопротивное. Тем же Господа ради подвязавайся и до ныне похваляем есть и славим, не только от человека, но и от Бога. Ангелы удиви и человеки возвесели своим мужеством. И с подвязающимися ему иже до смерти от Бога согрешением оставления прияша и венцы мученическими почтения быша». Вот здесь мы видим это учение о том, что погибающие на брани, полагающие души свои за братью, получают прощение грехов.
И до сих пор дискутируется ведь.
Ну, это истина. Да, да, но дискутируется, мне кажется, потому что здесь смешивается немножечко с крестовыми походами, когда прощение грехов давалось за сам факт участия в походе. Здесь же речь идет о том, что мученическая смерть, смерть равнозначная мученическая, в этих обстоятельствах смывала грехи. А вообще, кстати, на Руси долгое время считалось, что даже и в мирное время хорошо пострадать перед смертью, почему люди, хотя и молились о кончине безболезненной, непостыдной, мирной, но все-таки не желали совсем уж безболезненной кончины. Ну, и не было тех усыпляющих средств, которые сейчас делают кончину большинства из нас безболезненной. Потому что это, как они верили, тоже заглаживает какие-то грехи и как бы усовершает человека перед его окончательным уходом из этого мира.
Лучше здесь пострадать, чем там.
Да, да. И вообще это большая тема. Не со мной, конечно, ее надо обсуждать, а с кем-то из историков культуры. Надо подумать, кого бы пригласить на эту тему. Как умирали раньше? Какое было отношение к смерти? И почему настолько больше людей, как мне представляется, умирали сознательно, в ясном сознании и предчувствовали свою смерть, чем сейчас, когда практически все уходят в бессознательном состоянии?
Здесь или внезапно, здесь много о чем что стоит тоже поговорить. Страшно, конечно.
Да, и мечтают о внезапной смерти. Как говорила одна актриса, бац, и нет старушки. Вот она мечтала о такой смерти. Мило, конечно, но в то же время и страшно, если с христианской точки зрения на это посмотреть. «Як уже первой мученицей же веры ради пострадаш от мучителя, исповедания ради Христова умроша. Сей же такожде и в последнее время за веру и за Церкви Божия умроша, и равно с сими венцы прияша. А иже тогда от сопротивных уязвляемых и по победе живе обретошися, сии кровью своею отмыша первое согрешение, яко победители крепцы врагом явишися, и великим хвалам и чести достойне быша не только от человек, но и от Бога. Так уже убо и ныне, аще поревнуешь и своему прародителю, великому и достойному хвалам Димитрию, и так уже подчися избавить и стадо Христова от мысленного волка. И Господь Бог, видев твое дерзновение, так уж де поможет ти и покорит враги твоя под нозе твои. И здрав, и ничем же врежден победоносец, явившийся Богу, сохраняющий тя. И осенит Господь над главою твоей в день брани. Аще ли убо ты, о крепкий, храбрый царю, и еже о тебе христолюбивое воинство до крови и до смерти постраждут, за православную Христову веру и за Божие церкви, яко истинное, присное церковное чадо, в ней и же породишеся духовную и нетление банию, святым крещением, яко же мученицы своею кровью, блажение бо и преблажение будут в вечном наследии, улучившися я крещение. По нем же невозмогут согрешите, но воспримут от Вседержителя Бога венцы нетленны и радость неизреченную. Их же око не видя, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдя. Аще ли же еще любопришися и глаголише, что такое любопритися, то есть спорить, если ты еще споришь, и глаголише, яко под клятвой смы от прародителей, еже не поднимать руки противу царя, то како аз возмогу клятву разорить и сопротив царя встати? А царем кого называли в Древней Руси? После монгольского нашествия хана, великого хана называли царем. И он был в силу договоров, заключенных с Ордой, законным царем. Он так воспринимался.
То есть и над Русью?
Да, а у нас великий князь. Поэтому, когда уже Ивана III начинают называть царем, это не просто как бы такие вот притязания на какое-то положение в Европе. Это прежде всего выражение мысли, что кончается владычество Орды. Хотя и притязание тоже в том смысле, что когда западные послы, например, послы Священной Римской империи германской, предлагали, или от папы прямо, предлагали дать корону нашему великому князю, то им отвечали...
В обмен на веру, в смену веры.
Ну, иногда даже не ставили так ребром вопрос, а как-то вот оно постепенно...
Думаю, это
да, конечно, это было нацелено, но... Они иногда хотели, чтобы Русь вступила в союз против турок, то есть могли быть и более даже скромные на первое, по крайней мере, время притязания. Но им неизменно отвечали наши дьяки, подьячие, не знаю, посольского приказа, что наши государи от своих предков государи, и нам не надобно.
Вот вашей этой, короны.
Этой, да, этого узаконивания со стороны. Послушай, убо боголюбивый царю, вот он как раз его тут и называет царем, противопоставляя как бы хану Золотой Орды. Аще клятва по нужде бывает, прощать о таковых и разрешать и нам повелено есть. И же прощаем и разрешаем и благословляем. То есть, если клятва вынуждена насилием, церковь может снять ее с того, кто поклялся. Яко же святейший митрополит, так уже и мы, и весь боголюбивый собор. Не яко на царя, но яко на разбойника и хищника и богоборца. То есть благословляем сражаться. Тем же лучше бе солгавшу живот получите, нежели истинствовавшу погибнути. Еже есть пущать и тех в землю на разрушение и потребление всему христианству и святых церквей запустения и осквернения. И не подобитесь окаянному оному Ироду, иже не хоте клятвы приступите и погибе. Это Ирод, который дал обещание, что все, что попросят у него дочери Диады, ну, вот эта история имеется в виду. «И се, убо который пророк пророчествовал, или апостол который, или святитель, научись ему, богостудному и скверному, самому называющемуся царю, повиноватися тебе, великому русских стран, христианскому царю. Но то, чье нашего ради согрешение и неисправление к Богу, паче же отчаяние, и еже не уповати на Бога, попусти Бог напрежде тебе прародителей твоих, и на всю землю нашу окаянного Батыя. И же пришед разбойнический, поплени всю землю нашу и поработи, и воцарися над нами, а не царь сый, не от рода царска. И тогда оба прогневахом Бога, и Бог наны прогневася и наказа нас, як уже чадо любивый отец. По глаголющему апостолу, его же любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет. И се оба тогда и ныне, той же Бог и вовеки, потопивый фараона и избавлей Израиля, и преславное содеивай. И аще оба государю покаешися от сего сердца и прибегнеши под крепкую руку его, и обещаешься всем умом и всею душею своею пристать от первых твоих, еже прилучитеся, яко человеку согрешите. Человеческо бо еже согрешате, рекше падате, и покаянием восставате. Ангельское же не падате, бесовское же не восставате, и отчаетеся. И сотвориши суд и правду посреди земли. Любовь же имейте ко ближним, и не насиловайте никому же. И милость показать к согрешающим, да милость его Господа обрящешь в день зол. Не словом же кайся, а в сердце и напомышляй. Не приимет Бог таковаго покаяния, но точию же словом, то и сердцем. Яко же благоразумный разбойник, здесь, видимо, опечатка была, не точию же словом, но и сердцем. Яко же благоразумный разбойник на кресте не в долзе времени, но единым словом спасен бысть. Истинно, всем сердцем позна свое согрешение. Ко Творцу возопи. Помяни мя, Господи, и когда придешь и во царствие си. Но милостивый и щедрый Господь не токмо согрешение прости ему, но и раю наследника сотвори его. Сицевому поревнуй покаянию. Истинное бо покаяние пристать от греха. Аще убо сице покаемся, и так уже помилует ны. Милосердый Господь и не токмо освободит и избавит. Яко же древле израильских людей от лютого и гордого фараона, нас же, нового Израиля, христианских людей, от сего нового фараона, поганого Измаилова сына Ахмета, но нам и их поработит, предвидит. Яко же древле согрешающий Израиль тяне к Богу, и по работе их Бог иноплеменникам, егда же покаяхуся, тогда восставляет им Бог от их колена судью, и избавляша их от работы иноплеменник, и работуху им и на племеннице. Яко же се, егда работуху в Египте, избави их Господь от работы египетской Моисеем, рабом своим. Ну и так далее. Тут идет целое перечисление разных лиц из книги Судей. Я здесь немножко сокращу. Ныне же той Господь, аще покаемся вседушевно, пристати от греха, и восставит нам Господь тебе, Государя нашего, як уже древле Моисея и Иисуса Навина и иных, освободивших Израиля. Тебе же подаст нам Господь Свободителя, новому Израилю, Христа именитым людям, от сего окаянного, хвалящегося наны, нового фараона, поганого Ахмата. Но его велеречие покорит Господь под нозе твои, и после тис поборники, ангелы своя и святые мученики, и смятут их, и погибнут. Тем же и пророчески речи Богом утвержденный царю напрези, и спей, и царствуй истинной ради и кротости и правды, и наставит тебя чудня десница твоя, та из Псалтири. Престол твой правдою и кротостью, и судом истинным совершен есть, и жезл силы после тебя от Сиона, и удалейше посреди враг твоих. Так оглаголит Господь, аз воздвигох тебя, царя правды, призвах тебя правдою, и приях тебя за руку десную, и укрепих тебя, да послушают тебе языцы. И крепость царем разрушу, отворю тебе двери, и грады не затворятся. Аз пред тобою пойду, и горы поровняю, и двери медные сокрушу, и затворы железные сломаю. Все это цитаты из Ветхого Завета. «Се твердое и честное, и крепкое царство даст Господь Бог в руце твои, Богом утвержденный Государю, и сыновом сынов твоих в род и род вовеки». Тем же оба, от чистой веры, молитвы к Богу день и ночь, в молитвах и мольбах, литиями и соборы святительскими, и божественными возношениями вашими, потребную и лепую память о благочестивии вашей державе, и царские ваши победы исповедуем во святых тайнах, яко до покорения будут врази ваши под ногами вашими, и да одолеете среди ратных. Да рассыплются поганые страны, хотящие брани, от Божия молнии омрачаеми, яко пси гладни языки своими землю долижут, и ангел Господень буде, погоняя их. Радуемся и веселимся, слышащи доблести Твоя и крепость, и Твоего Сына Богом, данную Ему победу, и великое мужество, и храбрость, и Твоего брата, государей наших, показавшим противу безбожных, Агарин. Но по евангельскому великому словеси, претерпевай до конца, той спасен будет. Молю же и о сем, царское Твое остро умие, и Богом данную Ти премудрость, да не позазрише моему худоумию. Писано бо есть, дай премудру вину, премудрие будет. Сказуй праведному, приложит приимати. И еже разумете закон, помысла есть благо. Симбо образом много лет поживеше, и приложатися лето животу. Сими же всеми да будет милость великого Бога Господа нашего Иисуса Христа, молитвами Пречистой Его Матери и всех святых и великих чудотворец, земли нашей, пресвященных митрополит русских Петра, Алексея и Ионы, и Леонтия, епископа Ростовского, чудотворца Исаии, Игнатия, преподобных и богоносных отец наших Сергия, Варлаама и Кирилла, и прочих, и нашего смирения, благословения на Тебе, нашем Государе, и на Твоем Сыну, и на Твоем Государстве, и на Твоей братии, на Ваших князях и болярях, и воеводах, и на всем Вашем христолюбивом воинстве. И мирно да будет, и многолетно Ваше Государство, победно со всеми послушающими Вас, христолюбивыми людьми, да пребудет во все дни живота Вашего, веки веком. Аминь. Вот такое послание было отправлено Васианом на Угру.
По жанру письмо, а на самом деле, я бы сказала, прямо трактат богословский. Очень весомый такой исторический документ.
Да, это богословский текст и документ исторический по своему значению в плане памяти, и богословский текст по содержанию, в котором представлен круг образованности древнерусского епископа и образованности не только священнослужителя, но и светского человека, княжеского или боярского рода, который тоже должен был читать Писание, слушать паремии во время богослужения.
И у него... Все это он должен был понимать, все, что ему адресовалось,
да,
конечно.
Да, все контексты понимать. А вот насколько был погружен в это сам великий князь, и насколько уже наступало ведь новое время, постепенно, да, там Ренессанс, постепенно шло дело к новому времени, когда люди все больше будут полагаться на техническую оснащенность, на соотношение сил и так далее.
На себя, а не на Бога, словом, да? Больше на себя, чем на Бога.
На природу, да, материальные силы, на расчет, скажем так. И с этим видением сталкивается церковное видение, которое усматривает в поражениях, прежде всего, наказание за грехи. Причем наказание – это не автоматическая кара. Всегда важно помнить, не карма. Наказание – это научение от Бога, это воспитательный акт. А в победах – Божия помощь, независимо от того, какие силы были израсходованы, поскольку... Здесь есть мудрость и с той, и с другой стороны, так если поразмыслить даже вне богословского контекста, потому что, да, действительно, расчет необходим, и даже в Евангелии сказано, что нельзя строить башню, не рассчитав издержек. Но, с другой стороны, кто как бы ни рассчитывал, в истории оказывается раз за разом непредсказуемые обороты. И потом уже задним числом их объясняют очень мудро, но предсказать наперед не могут. И это неверующий человек, конечно, истолкует как случай. Случай в античности был практически философской категорией, которая означала некую непознанную нами самопричинность материального мира. Но будет ли ему легче от того, что он истолкует это как случай? Все равно же она непознанной остается. А верующий человек толкует это как промысел Божий. Так что разница не в том, что одни рассчитывают, а другие полагаются на Бога, как это упрощенно иногда представляют. Разница в том, что одни верят в разум и случай, а другие верят в разум и Бога. И вот тут получается, что первым не на что полагаться, кроме своего разума, потому что случай все равно поступит по прихоти. Ну, в совсем древней Греции, там еще времена трагедий и мифов, это называли судьбой, вот эту силу. безликую и безличностную. А верующий, наоборот, свой разум подчиняет Божьим заповедям, поскольку знает, что этой жизнью еще и не заканчивается история, а только начинается. Начинается наша история в вечности. Вот в чем разница. Мы знаем, что князь-то все-таки начал отступать от Угры, может быть, ища более удачного места для сражения. То есть там не совсем понятно, потому что почти синхронно с ним начал отступать и Ахмат. И это бескровное сражение, там были перестрелки какие-то, но в целом бескровное, при том масштабе войска, которое собралось, мы празднуем как один из церковных праздников года избавления от нашествия по молитвам Божией Матери, святым, по божественному заступлению.
Спаси Господи, Илья Сергеевич, и вот неизменно приходится повторять одну и ту же простую истину, что все эти произведения, они все и сегодня актуальны. И сегодня в нашей ситуации, ну, просто вчитаться и извлечь урок.
Да,
хорошо бы.
Да, несомненно. Пока не поздно, надо извлекать все уроки из истории. Для этого мы ее и помним.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, дорогая Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Ну что же, давайте начнем нашу беседу.
На одной из подготовительных служб, в одной из предпоследних воскресений перед началом Великого Поста, батюшка, я, ну как и все мы, кто был в тот воскресный день в храме, услышала слово апостола Павла к Тимофею. И, казалось бы, вот мы, люди, много лет ходящие в церковь, знаем его уже чуть ли не наизусть. А почему-то в этот раз у меня было такое, как пригвоздило меня к полу, потому что я поняла, что там чуть ли не каждое слово вот о том, о чем пишет о людях последних времен апостол Павел, оно все про нас, современных людей, и главным образом чуть ли не все обо мне. Для меня это было такое потрясение, скажу вам честно. Дай Бог вот это чувство покаянное потрясение нам сохранять только во все время поста, да и во время жизни, наверное, насколько возможно.
Ну, конечно, матушка, да, вы совершенно правы. Вообще, всякое евангельское слово, оно у нас должно вызывать потрясение в душе. Потому что всякое слово, оно драгоценно здесь. Оно должно остановить наше вот это тихое такое безмятежное течение нашей жизни. Вдруг обратить наше внимание на то, для чего мы вот стоим сейчас в церкви. Вообще, для чего мы крещены, во что мы крещены. И что от нас Господь ожидает от нас во все дни нашей жизни. Да, действительно, это, знаете, вы когда мне вот сказали, что это, ну, у вас вот такое впечатление оказало чтение вот этого послания апостола Павла, да, знаете, я просто был совершенно тоже поражен вашими словами, потому что как раз действительно, как раз вот в это вот воскресенье эти слова, они меня как раз и вот почему-то особенно как-то остановили. Особенно остановили. Не знаю, почему как на вас оказало это такое впечатление. И на меня тоже. Мы как будто, как не сговариваясь, вот обратили внимание именно даже больше не на евангельские слова, а вот на слова из апостола, из послания Тимофею. Я даже сказал проповедь на эту тему. Давайте вот послушайте, что нам сказал апостол во время этой службы чтения апостола. Вот что говорит, что здесь сказано. «Знай же, что что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, зловечивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Анни и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Видите, здесь так вот говорится, такими страшными словами называются люди, которые как бы принадлежат церкви. Вот что самое страшное. Понимаете, имеющие вид благочестия, и видите, те, которые вкрадываются в домы верующих женщин, верующих людей. И тоже, ведь это же все, это, и, конечно же, они говорят о благочестии, о том, как надо быть, какими надо быть христианами. А на самом деле они живут ради, вот это все делают, не ради спасения душ, а ради того, чтобы удовлетворять свои похоти, а похоти самые разные бывают. Мне нужно думать, что это просто грубые такие похоти, которые видны, может быть, отовсюду. И всем понятно, ясно, здесь гордость очень-очень присутствует. Видите, он говорит в одном, вот он здесь в одном же ряду, апостол говорит о гордый, надменный, зловечивый, родителям непокорный. Ну, то, что бывают люди, родители непокорны, мы все видим это, и часто просто даже и осуждаем таких. А мы сами, не грешим ли мы гордостью, надменностью? Недружелюбны. Ну, что такое? Какой-то, ведь, понимаете, если мы кому-то недружелюбны, мы же всегда это оправдываем. Мы всегда оправдываем эти какими-то причинами, очень как бы такими, ну, достойными причинами, что вот человек, который не стоит нашей дружбы, или который там сделал то-то и то-то, или он еще что-нибудь, или у него характер плохой. Понимаете, Господь нам не сказал любить любящих нас. Это специально сказал, какая вам награда за то, что вы любите любящих вас, а так язычники делают. Но и мы тоже верующие люди, верующие, церковные, мы часто так же поступаем, не замечая этого, не замечая. Вот в чем дело. Действительно, я когда слушал, буквально то, что вы сказали о себе, вот я тоже, Боже мой, это мы вот мы такие, вот и первый я, потому что иногда вдруг открывается какой-то поступок свой, и вдруг вижу, что почему я так поступил, а не иначе. И ужасаюсь тому, что как же я не мог не видеть этой какой-то страсти, которая мной руководила тогда, когда я где-то делал, и не замечал этого. Видите, в прошлый раз мы с вами говорили о гордости, который теперь как бы некоторыми объявляется каким-то очень положительным качеством.
Чуть ли да, не в разряд добродетелей уже
записали. Да. Иван, но это мы говорили, вот как мы увидели со стороны, вот, и удивились этому, поразились, что как же это может быть. А часто мы в себе этого не замечаем. Вот какая вещь.
Да, может быть, потому Господь и открывает, что мы вот сейчас сами возмущаемся, ну, как сказать, недоумеваем, откуда это, почему все так сгустилось, почему все так как-то тревожно и действительно чуть не конец времен. А вот да. Господь, видимо, и дает понять, что ты сначала в свою душу посмотри и поймешь, почему вокруг.
Совершенно верно, Таня Александровна. И поэтому вот нам дается это время поста, все для того, чтобы за это время мы бы, сдерживая себя вот в пище, в каких-то развлечениях, начали бы вспоминать, ради чего мы, ради чего мы крещены, и во что мы крещены, ради чего мы терпим вот эти вот самые малые такие, ну, страдания эти, вот маленькие хотя бы, но страдания, потому что все-таки, знаете, бывает из какой-то мелочи, из-за какой-то такой мелочи, которую, в общем-то, в обычное время не замечаешь, а вдруг ее отсутствие тебе такие заставляет какие-то мучения, и ты вдруг вспоминаешь, нельзя, хотя бы чуть-чуть, а вот эта мелочь какая-то, а вот она тоже тебе напоминает о том, чтобы ты посмотрел бы внутрь себя и увидел бы вот это вот, чего ты там-то, от чего ты там мучаешься, от какого-то небольшого утеснения себя, и вспомнить, какие страдания люди, верующие, хранящие веру, какие страдания они испытывали, какие они жертвы принесли ради сохранения веры в себе и в церкви, чтобы сохранение церкви. Вся жизнь церкви, она же состоит из житий святых, то есть из этих жизни множество тысяч, десятков тысяч этих мучеников, верующих людей, которые приносили эти жертвы, может быть, и часто чего невидимые для мира, но видимые для Бога, чтобы сохранить себе веру и очистить душу от каких-то вещей, которых до этого, может быть, и не замечалось. Вот это все такая жизнь церкви, которая, знаете, она для внешних, она часто бывает невидима. Они только приходят, люди приходят на праздники, когда там куличики, там лички, всякие там веточки, там вот, все это им нравится очень. Но многие не понимают, что это радость, это она, ну, не было бы ее без утеснения себя, без того, чтобы без смирения себя. Я вот так говорю, сам думаю, ну что же, даже вообще как я как будто хвалюсь тем, что вот мы приносим, я приношу там что-то такое, страдаю от этого. Да в общем, понимаете, это же все в радость. И вот действительно, вот мы как начали говорить о том, что какая-то как вот дверь приоткрылась, и оттуда уже начал вноситься свет, как бы издалека, но он уже виден. И открылось пространство, которое в обычное время как-то не замечаю. Это все вот это небо, голубое небо. А обратите внимание, сейчас и голубого неба-то нет нам. Вот нет для нас и голубого неба. А все это пелена белая, которая все закрывает и летом, и зимой. Редкие дни солнца бывает, и небо голубое. А вот Господь нам и это тоже дает нам для того, чтобы мы почувствовали, что такое было для нас это небо. Не этот колпак серый, который над нами все время висит, а вот это пространство голубое. А потом еще подумать, что мы этого не ценили, и не ценили того, что за этим небом. Помните эту песню? «Под небом голубым». «Под небом голубым» — это очень известные песни, которые все слышали и многие пели, а не понимая того, что там слова-то не такие были. Поэт-то написал не так. Он написал «над небом голубым». Представляете, вот я, когда я услышал, первые годы, когда я слышал это, мне в голову не приходило. А вот видите как, стоит одно слово заменить на неправильное, и какой совсем другой смысл придается этой песне, и стихам, и отношению к миру. Вот так вот, дорогие друзья, вот так вот стоит только немножечко изменить свою жизнь, и ты начинаешь видеть то, что ты вчера еще не видел, не обращал внимания. Вот ты знал, да, мы все знаем, там, да, Бог, Богородица, праздники, церковная церковь, ну вообще вера наша православная. Но это часто не доходит до нашего сердца. А так как-то существует в жизни наряду с этими, со всеми вот этими вот как, этим, такими плотяными такими праздниками, этими днями нашей суеты, за которые мы не видим того света, который уже все время есть этот свет. А мы вот только весь и пост И мы начинаем чувствовать, ага, вот там вот свет появился. А он всегда был, он всегда с нами. И святые, и подвижники, они всегда были в этом свете. Она всегда светила в душе у них. А у нас, видите, для того, чтобы нам как-то об этом напомнить, вот нам нужны такие дни поста, какой-то остановки этой суеты, движений, чтобы постоять в церкви в темноте, вот как, знаете, шестопсалме в храме. У меня прямо в нескольких церквах, и вот в нашем Покровском храме моем, здесь, вот в монастыре, еще где-то я бываю, там шестопсалме. Ну, обязательно, вот что-то такое, кто-то ходит, пройдет туда-сюда, там чайник поставит, чайник шумит. И приходится как-то напоминать людям, что ну что же вы делаете, ну как же так, это же время усиленной молитвы. Вот у нас даже, не говоря уж об обычной нашей жизни, когда мы забываем о Боге, даже в церкви, всякие, и в церкви тоже есть дела, всякие там необходимые какие-то беседы, не беседы, там двумя словами перекинешься. Или там свечку поставить обязательно. А уж но есть для этого шестопсалмы. И когда даже там написано в наших книжках, что такое шестопсалмы, и как нужно вести себя, там говорится, да не, ты не смей там кто-нибудь не там сморкнуться или кашлянуть, или там пронести что-нибудь через храм. Да, вот видите, вот такие хотя бы просто вот эти 5 минут шестопсалмы, чтобы была совершенная тишина и покой, и темнота, чтобы человек просто молча постоял и вспомнил о том, что он собой должен представлять, и как на самом деле что он собой являет. Вот, а здесь то же самое. Вот мы живем в обычном времени, и вдруг раз, и вот тебе пост. Вот тебе пост. И мы и тоже, бывает, и не обращаем внимания на этот пост. Бывают такие вот ситуации. Опять суетимся и бегаем. Даже во время поста. Ну уж, конечно, наши новости и всякие там интернетные всякие сообщения. Понимаете, это ж, можно сказать, дело святое. Ну как же выйти из этого мира? Да, на самом деле у меня был один такой... Я очень хорошо как-то у меня врезалось в голову, что такая ситуация была. У нас не было, на даче жили, у нас не было телевизора там, как не было и нет. И очень давно уже мы туда его не завозили никогда. А радио у нас тоже мы очень редко слушали с матушкой. Ну, это же было, когда она еще не была матушкой, и я не был священником. Ну, вот мы как-то дня два что-то мы ничего не включали, потом... Когда включили, боже мой, другая власть, другой флаг, другой президент или там кто там у нас был руководителем за это время. И я тут же подумал, боже мой, но ведь мы же жили эти несколько дней, не зная этого, не зная о том самом главном, как нам казалось, что в нашей стране, в нашем народе происходит. И ничего с нами не случилось. И никуда мы не пропали, и ничего не потеряли в своем ни духовном каком-то состоянии. Да просто наши будничные обычные дела мы делали, как обычно, и все, не обращая внимания. Вот вам наши важные события, которые мы так жадно ловим из этих из всех. Там, не говоря уж про всякие там операции, которые там происходят. Ну и, наверное... Знаете, только конец света, наверное, вот это действительно единственное такое событие, которое тронет, и покажет, и так вообще изменит все, что покажет всю ничтожность всех наших других занятий, всех наших информаций, всех наших событий. Вот, дорогие друзья. Я вот начал говорить об этом послании о Тимофее, но вообще-то, вот еще раз я только еще повторю, что это мы должны вообще всегда вот так относиться к нашему священному писанию, к тому чтению, чтению на наших службах, на, на богослужениях на наших, чтение священных слов Господа. Вот. Но видите, вот почему-то именно в этот раз мы как-то он остановил нас.
Я знаю, батюшка, что некоторые люди или по личному благочестию, или просто понимая, что это им помогает. Ну, сама я, увы, к таковым не отношусь, как-то у меня времени всегда не хватает. Но некоторые люди именно на пост берут благословение читать дополнительно. Либо псалтирь по кафизме. Ну, то, что мы должны Евангелие читать каждый день, это понятно, и не знаю, каждый ли из нас с этим справляется. Словом, пост – это во всех смыслах время. И самообразование в том числе, потому что мало мы читаем, как показывает вот опыт общения с православными, мало мы читаем, святых отцов мы мало знаем, читаем. Как-то все ограничилось нашим, так сказать, воцерковлением, и теперь мы вот себя в массе считаем, что мы такие все знаем. А в результате вот это и происходит, что современная жизнь с ее страстями, она как-то затеняет вот то великое и вечное, и поэтому мы сами начинаем путаться и не понимать.
Да, действительно, вы совершенно правы. И относится это ко мне в полной мере. Потому что, конечно, нужно читать и Священное Писание, нужно читать и апостол. Ну, как я как-то говорил здесь, это было такое у нас супругой, когда мы начали, практически начинали высоковляться. И ездили каждое воскресенье, да, по-моему, в субботу иногда ездили на службы в Дмитрах, в соседний наш город. Там нужно было довольно долго забираться. Но мы ездили не каждый день, а в положенные, когда там службы были раз в неделю, мы всегда там были, а каждый день мы читали Священное Писание. У нас был прям такой списочек, так как закладка была и Трампа, прямо каждый день. Там я писал апостол, Евангелие, что мы прочитали каждый день. Я потом, когда увидел это старое мое Евангелие, у меня стояло на полке, я открыл, смотрю, Господи, вот этот вот списочек наш, который как закладка там был. Боже мой, это было совершенно, как-то могли вот так вот вместе собираться, стоять и слушать, читать все это.
А мы еще брали, батюшка, на Страстную неделю такое послушание. Уезжали в село, и там молились в Поленово. Надо там же. Очень мало людей. Там было очень хорошо в Страстную Седмицу. Но все же. Это было в давнем-давнем прошлом. А сейчас тоже в суете погибаем. Господи,
да.
Помилуй.
Вот все делается для того, чтобы нас лишить последних остатков вот этого свободного времени и последних сил на то, чтобы вот как хотя бы вот так вот очень-очень-очень полезно для души, чтобы мы вот читали все это и думали при этом, думали о том, что мы прочитали, для чего это нам Господь говорит вот в этот день, в тот день. Да, к сожалению, это так. Да, ну что же делать? Жизнь, она такая, знаете, ну, разными оборачивается сторонами для каждого человека. Знаете, и по дням, и по периодам жизни. То, что было вчера, то, что может быть такое спокойное течение времени, когда оно как бы подтверждает вот наше состояние в нашей вере, утешение для души. А потом вдруг бывает, все исчезает, все как бы сбивается, эти ритмы, начинает совершенно другая жизнь. И Господь смотрит на нас. Как мы вот в этой ситуации будем себя вести? Как душа наша вот справится вот с тем, чтобы вот заставлять себя хоть как-то оставаться вот на этом уровне, на том, чтобы каждый день прибавлять понемножку для души, для своей. И, между прочим, ведь когда так вот заставляешь себя, то, вы знаете, выясняется, что ты все успеваешь, все равно успеваешь. Как ни тяжело, кажется, но это уже невозможно. Все так жизнь изменилась, такая тесная стала. Но если как бы заставить себя преодолеть вот эту поступающую вот такую суету, в которую как погружаешься целиком, вот если преодолеть эти вот препятствия, то увидишь, что все равно все успел. Бог тебе помог сделать все, что тебе нужно сделать в жизни. И молитва твоя тоже, она совсем другая, когда человек заставляет тебя вот так, да, да, это всегда сопряжено с какими-то такими вот, ну, жертвой себя. Ты чувствуешь, что вот ты пожертвовал для Бога вот этим вот временем, этим, а Бог тебе помог в твоей жизни. И ты делаешь все то, что должен сделать, и суета тебя не поглощает. Потому что, знаете, суета, что такое суета? Это ведь ты, даже если ты исполняешь все, что тебе надо сделать в твоей жизни, какие-то вещи для дома, для семьи, но если ты теряешь молитву во время этих своих занятий, обязательно для тебя, то которые ты делаешь, что это же по любви к ближним своим, то это все можно назвать суетой, если это делается без молитвы. И наоборот, если ты делаешь какое угодно, там, тяжелое, трудное дело, которое тебе, кажется, заполняет все твое, абсолютно все твое время и твои силы, которые тебе даны, чтобы выполнить свои какие-то обязанности дневные, но ты не отстаешь от молитвы, и что, если ты держишься ее, то это никаким образом не суета. Не суета. Это выполнение того призвания, которое Господь дал, того долга, который Он тебе накануне наложил, что ты должен, да, пахать свое поле, заниматься теми делами, которые всякий человек и всякая тварь должна выполнять. Но если при этом у тебя в душе сохраняется молитва, то это вот она самая жизнь православная и есть. Потому что, наверное, очень мало людей существует, тех, которые могут каким-то образом выделять время, специальное какое-то время для духовных своих занятий. Наше время, оно все становится все плотнее и плотнее, и все труднее и труднее. Не обжить и сохранять молитву внутри себя. Но это надо, дорогие друзья. Ничего не поделаешь. Иначе мы, знаете, мы не только православными людьми не можем называться, но и вообще людьми вообще. Людьми вообще. Вот о чем мы и должны забывать, дорогие друзья. И ведь это же путь и для всякого из нас. То есть и мы можем и вспомнить и о себе, что вот это тоже твой путь. Твой путь, который начался когда-то в детстве, в юности, совершенно незнание о Боге, а потом жизни с Богом, жизни в труде ради Бога. И вот в конце жизни уже для кого как, для кого в старости, а бывает и в зрелости, а некоторым даже и в юности, в раннем его уже, в начале жизни, вдруг видишь конец всего этого твоего пути. И вот там, вдалеке, где-то светится та дверь, в которую ты должен, призван войти, сохранив в душе вот это все то, чему ты научился во все дни предыдущей своей жизни. Пройти через окончательное вот эти, может быть, какие-то для кого как, для кого физические страдания, для кого душевные, духовные страдания. И испытания, и распятие. И распятие, и страдания уже при выходе души из тела. И потом, после этого, воскресение. Потому что каждая душа, она повторяет путь, должна, призвана пройти вот этим тем самым путем, который указал каждому из нас Христос. Труды, страдания, исход из тела и соединение с Отцом. Помогай нам, Бог, каждому из нас в наших трудах ради Господа и ради спасения своей души. Христос воскресе, дорогие братья и сестры.